Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «По-стариковски», в которой с интересным собеседником мы говорим о самых насущных вопросах. Сегодня у нас в гостях Алексей Анатольевич Мартынов, политолог, директор Международного института новейших государств. А говорить мы будем о памятнике Дзержинскому, о памятнике Александру Невскому и о попытке стравить между собой разные политические крылья наших уважаемых патриотов. Добрый день, Алексей Анатольевич!
Добрый день!
Я хочу сказать, что сегодняшнюю программу я не случайно веду стоя. Обычно я сидел, общаясь с нашими уважаемыми гостями. Но поскольку памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому не вернулся на Лубянскую площадь, я решил сегодня стоять в знак протеста против этого произвола. Но это, конечно, так сказать, если пошутить, а серьезно. Что, собственно говоря, произошло? Вот эта вся поразительная история с предложением группы патриотических деятелей, писателей, Захара Прилепина во главе с Александром Андреевичем Прохановым, восстановить памятник Дзержинскому. Казалось бы, вопрос нужно ставить очень просто. Либо восстанавливать, либо не восстанавливать. Я думаю, что уже многие потеряли нить. Откуда взялось вот это, на мой взгляд, провокационное предложение противопоставить Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому другого государственного деятеля, князя Александра Невского?
Ну, вы знаете, начнем с того, что я за памятники вообще. Воевать с памятниками в задним числом, да и передним тоже, это, так сказать, дичь, варварство, в общем. За что мы, кстати говоря, справедливо критикуем наших соседей, да, вот, которые тут тоже сейчас с памятниками там у себя борются активно. Сносят, ломают там, и так далее. Борются якобы с советским наследием, а на самом деле борются сами с собой. Вот, какая бы ни была, так сказать, история, да, кому бы вы ни ставили в разные времена памятники, а ставим их мы, народ, страна, государство, да, и б, это наша история, наша страна, наш народ, наше государство. Вот это просто важно понимать. И когда мы начинаем, так сказать, ломать памятники, будь то 100 лет назад там императору памятники сносили, да, будь то в 91-м году, когда много памятников тоже убрали, а уж Дзержинского вообще ритуально повесили за шею на кране, да? Помните все эти кадры, которые вместе с кадрами чуть позже с пускание красного флага с Кремля, да, с первого корпуса Кремля, стали символами уничтожения нашей великой страны. Это облетело все мировые СМИ.
Вот здесь, Алексей, я хотел бы небольшое уточнение сказать. Ну, мы с вами часто встречаемся в эфире различных программ. Туда же ходит и некий персонаж по имени Сергей Борисович Станкевич.
Он руководил этим.
Он руководил этим процессом. И я с ним на эту тему имел беседу. Так вот, хочу сказать и вам, и всем нашим уважаемым зрителям, Сергей Борисович Станкевич не только не испытывает угрызений совести, он гордится этим. Он сейчас это подает так, как он спас памятник Дзержинскому от разрушения.
Ну, в определенном смысле действительно спас, но в том плане, что рука не поднялась. И знаете, у советских людей тогда, и у члена партии Станкевича, и городского функционера московского горкома партии, или исполкома, я не помню, где он точно работал, не принципиально в данном случае. В органах городской власти он работал. И, конечно, невозможно было перешагнуть через определенные константы, которые, так сказать, какой бы еще раз человек не был в плане там взглядов таких или других, тогда же было достаточно жестко все, и он просто не смог через это перешагнуть. Ну, и я знаю, что он один из авторов идеи вот этого музеона, да, то есть могли бы, ну, действительно и на цветмет переплавить, да, ну, в принципе же, 90-е годы, что только не происходило, так сказать. Но, тем не менее, вот сохранили, слава богу, спасибо хотя бы за это. Еще раз, я очень совершенно понятно и четко отношусь к памятникам вообще. Я вообще люблю фундаментальное искусство. И каждому памятнику свое место. Я бы хотел, чтобы все памятники, которые когда-либо были поставлены, ну, в Москве хотя бы, да, как в столице нашей родины, были восстановлены и стояли на своих местах. Да? Я бы хотел, чтобы наша многотысячелетняя история была вот без этих дыр, понимаешь? То есть вот снимаем памятник, мы там делаем дыру, да? Потом еще одну дыру, потом еще одну дыру через какое-то время. А потом будет, как, знаешь, так сказать, принцип туалетной бумаги, да? Чуть-чуть потянул, оно все порвалось. Не бывает, еще раз, великой победы, которой мы гордимся с бессмертным полком, да? И тут же товарищ Сталин, упырь, значит, там, я не знаю, демон и все что угодно. Так не бывает, понимаешь?
Или его вообще нет, или вообще нет товарища Сталина.
Да, не бывает, чтобы Гагарин в космос полетел через 15 лет после страшнейшей войны. А шарашки — это плохо, плохо, это вообще, это ужас, это кошмар. А эти шарашки как раз и отправили Гагарина в космос через 15 лет после страшной войны, понимаешь? Ну, не бывает дыр в истории. Но это бог с ним. Это уже, как говорится, на совести вот этих людей, которые занимаются тем, что... Ну, а что? 100 лет назад точно так же уничтожали памятники там императору, другие памятники. Просто сносили по такому же принципу, большевистскому. Типа, нафиг и все. Нам это не надо. Как это не надо? Это наша история. Нет, мы пишем новую историю. Мы, окей, начали писать новую историю, поставили новые памятники, пришли, так сказать, необольшевики, которые сегодня себя почему-то называют демократами и либералами. На самом деле это типичные необольшевики с такими же, так сказать, подходами, с таким же бескомпромиссным отношением к любому мнению, которое, так сказать, их не совпадает.
Ну, то есть, вообще-то надо ставить и памятник Александру Невскому, да хоть несколько, и восстанавливать памятник Дзержинскому. И нельзя противопоставлять, как будто одно можно делать только в случае, если ты не делаешь другое.
Совершенно правильно. И я бы вообще еще бы шире, так сказать, раскрыл бы тему. Я бы ратовал за то, чтобы восстановить вот все исторические памятники, ну, известные, которые являются действительно произведением искусства и в свое время были знаковыми. Да, в нашей стране, которые вот последние 100 лет сносились с разной регулярностью. Да, вот и императорам памятники прекрасные, и начальникам, и героям, и значит, антигероям, которые тогда были героями, сегодня, может быть, не герои, но это все равно важные люди в нашей жизни.
Мне кажется, что во всей этой истории есть еще один аспект, о котором стоит сказать. Ведь Феликс Эдмундович Дзержинский, это его назвали в голосовании, кстати, революционер. Нет, это выдающийся государственный деятель. Это создатель наших органов госбезопасности и, еще что важно, органов внешней разведки. И вот если мы сегодня спросим сотрудников этих важнейших государственных структур, кто для них основатель, кто основоположник? Они, конечно, скажут Дзержинский. Хотя, конечно, и разведка, и контрразведка были всегда в истории Российской империи и Московского княжества. Все это было. Но сегодняшние органы, их создал Дзержинский. А чекисты уважают Дзержинского. Портреты висят у них в кабинете. И в тот момент, когда начинается это голосование, непонятно откуда взявшееся, и вместо того, чтобы поставить памятник основателю тех важнейших структур, которые сегодня сохраняют нашу государственность, вместо этого такой, знаете, щелчок по носу нашим уважаемым сотрудникам спецслужб. Вот с этой точки зрения, что скажете?
Знаешь, во-первых, здесь тоже, знаешь, даже подмена понятий, даже вот в самих формулировках. Речь не идет о том, чтобы поставить памятник основателю российских спецслужб, ну, или советских спецслужб, да. Речь идет о восстановлении исторической справедливости, вообще справедливости, да, и о перемещении реального, так сказать, памятника, произведения искусства, прекрасного произведения искусства, учетчи, который почему-то сегодня стоит где-то, ну, пускай в центре, но явно не любой туда попадет и увидит в этом музеоне, да? а о перемещении его на его законное место, в общем, где он всегда и был. Да? И вот в той дискуссии, где мы говорим о справедливости, там сразу возникают аргументы про то, что вообще-то там фонтан когда-то был. Вот, давайте этот фонтан из искусственного сада принесем и поставим. И вот тогда действительно это значит справедливо. Вот, понимаешь, это вот такая была дискуссия. Слава богу, кстати, что прекратили это голосование, потому что вот степень вражды и ненависти даже в социальных сетях, ну, начала просто зашкаливать. При том, что одно дело, когда это какие-то виртуальные боты из соседнего государства, да, а другое дело, это когда люди, которых ты, с которыми ты знаком, да, там, даже приятели, там, с которыми там не один десяток лет знаком, и вдруг вот возникает вот это вот, знаешь, какая-то новая красная линия, новый какой-то рубеж, какой-то намек на гражданскую опять войну, на непонимание. Это удивительно, как это работает, и самое главное, на ровном месте, да, без, ну, практически без копейки денег, просто одними словами, да, вот устроили такую историю.
Алексей, на этом мы тогда, дорогие друзья, первую часть нашей программы заканчиваем и переходим во вторую, где наш уважаемый гость ответит на 5 блиц-вопросов. Дорогие друзья, мы продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски», в которой с интересным собеседником говорим о самых актуальных вопросах. Сегодня у нас в гостях Алексей Анатольевич Мартынов, политолог, директор Международного института новейших государств. И сейчас у нас вторая часть программы, в которой гость отвечает на 5 блиц-вопросов. Готовы?
Готовы.
Всегда. Всегда. Отлично. Так, вопрос первый. Как должны правильно себя вести различные, ну, если так можно сказать, ветви патриотического спектра, чтобы вот не попадаться на эти фактические, ну, дайте скажем так, разводки, которые иногда придумывают наши либеральные товарищи и теми, кто стоит за ними?
Ну, во-первых, я вам так скажу, сила в правде. Этот тезис не опровергнут тысячелетия никем. Вот. И, соответственно, ориентируйтесь всегда на правду и на справедливость. Вот и все. Если есть сомнения, так сказать, ну, окей, всегда можно в такой нормальной товарищеской дискуссии любые сомнения, что называется, снять. Вот. А вообще сила наша как раз и заключается в многообразии мнений по тем или иным вопросам, да? Но когда мы принципиально, так сказать, друг с другом не расходимся. А так и есть обычно. Да?
Хорошо, следующий вопрос. Вот помимо того, что вы политолог, историк, симпатичный мужчина с прекрасным чувством юмора, я это знаю. Вы еще и правозащитник, потому что тот институт международных новейших государств – это неправительственный аналитический центр, который имеет и правозащитные функции. Вот. Поэтому у меня вопрос такой. А как бы вы как правозащитник уже защищали права гражданина по фамилии Сдержинский?
Заслуживает еще раз защиты любой человек. Вот. В том числе, кстати, памятник Дзержинскому, да, но я имею в виду Феликс Дзержинский как исторический персонаж, против которого, ну, напротив которого можно в две колонки написать, так сказать, много хорошего и много чего-то отрицательного. Да? Но это же не значит, что он не человек, не исторический лидер.
Цитата из вас. «Америке, которую мы все знаем, пришел конец». Конец цитаты. Вопрос, что вы имели в виду? Потому что вроде как бы там тех, кто врывался в Капитолий, нашли, арестовали, назвали внутренними террористами. Трампа размазали тонким слоем по информационному столу. Вроде как жизнь-то налаживается в Соединенных Штатах Америки. Тут вы, что Америке, которую мы все знаем, приходит конец. Расшифруйте, пожалуйста.
Но долгое время США старались поддерживать этот миф, в том числе и пропагандистские, через разнообразные свои Голливуды и прочие, значит, каналы, через какие-то обертки, в которые старались оборачивать всю вот эту вот свою, так сказать, в общем-то, достаточно грязную и несправедливую систему и власти, и жизни, и так далее, понимаешь? Вот. Но с некоторых пор они даже перестали заморачиваться по поводу оберток. Особенно это ярко было продемонстрировано. И, кстати, вот эта фраза, которую ты вытащил в вопрос, она как раз была произнесена по итогам прошедших президентских выборов вот, в конце прошлого года. Ну, действительно, понимаешь, то есть вот они перестали даже заморачиваться по поводу того, как это выглядит, хотя бы со стороны, хотя бы на расстоянии, да, но на расстоянии что многого и не видишь, хотя кажется, что на расстоянии видно лучше. Лучше видно, так сказать, в перспективе, но в деталях, конечно, хуже.
Алексей, они согласен.
Они просто растоптали собственные мифы, они их уничтожили. Старые они уже не восстановят никогда, а вот возникнут ли новые? Ну вот они сейчас пытаются, там это, вот этот самый этот, жизнь черных имеет значение у них, там потом жизнь гомосека имеет значение, жизнь кого-то там еще имеет значение. Я не знаю, чем это закончится, но я знаю точно, что половина Америки здорового человека критически против вот всего того, что там происходит. И это, конечно, не та совершенно Америка, которую мы представляли там, в 90-х там, или даже в нулевых годах.
Абсолютно согласен с такой оценкой. Думаю, что и наши уважаемые зрители получили от автора цитаты ответ на вопрос, что он имел в виду. Итак, последний вопрос нашего блица. Он, что называется, немножко автобиографический. Если я не ошибаюсь, Алексей, вы родились в Крыму, ну еще в советском украинском Крыму, если бы я так сказал. Но на самом деле в Советском Союзе вот это слово «украинский Крым», наверное, стоило вынуть, потому что он был просто советский. И, собственно говоря, все. Дальше. Вот окончили исторический факультет Приднестровского университета. Мало этого, родились вы 22 июня, ну, не буду говорить, какого года, хотя нет, скажу, 1970-го, то есть мы с вами практически ровесники, разница нам в 1.5-2 месяца. То есть вы живое свидетельство, ну, и единство страны, потому что там, где вы родились, где вы учились, сегодня либо возвращение произошло, либо еще не произошло это возвращение. То есть вы одновременно свидетель и единства, и раздробленности. Вот как ваша биография, ваша жизнь помогает вам в правозащитной деятельности, в расстановке исторических акцентов, в понимании истории в целом. Потому что для наших зрителей скажу, что вот мы, когда в кулуарах с Алексеем Анатольевичем общаемся, то у нас, ну, наверное, на 99%, так сказать, оценки добра и зла, движущих мотивов истории, приводных ремней практически всегда совпадают. Вот как здесь биография воздействует на дальнейшее появление взглядов?
Наверное, воздействует, безусловно. Потом у меня бабушка с дедушкой жили в Феодосии. Дед там служил в конце службы после войны. Полк туда перевели. Соответственно, он там последнее место службы, он там потом остался. Он там коммунхозом заведовал, так сказать, пока в силах был, уже в отставке. Вот. Полковник, первый командир. Александр Матросов, кстати. Александр Матросов – это его солдат из его полка.
Тот самый Александр Матросов.
Да, тот самый. Ну, вот так получилось. Меня матушка туда поехала и там родила. Вот ей так захотела. Тогда у нас была огромная страна, и можно было такие вот себе позволять, такие какие-то, знаешь, вещи. Вот. А поеду я, так сказать, вот туда и рожу сына. Вот отлично. Вот. И с тех пор у меня запись в Феодосии, вот, да, место рождения Феодосии Крымской области. А то, что касается Украинской ССР, ты знаешь, вот сколько я себя помню, ну, я, конечно, естественно, там каждое лето проводил и проблематику, в общем, знал и знаю тогдашнюю. И никто никогда не говорил о Крыме как о украинском Крыме. Даже когда тема вдруг возникала, знаешь, иногда так вот, особенно старшие поколения, знаешь, за столом, типа, с удовольствием поругивали Хрущева, в том смысле, что, ну, что это вот это вот, ну, блин, а что это вот эти какие-то, знаешь, на украинском языке где-то. Ну, и так по-доброму, никто же не злился, а так говорили, ну, как-то странно это,
да? Учудил, учудил, да?
Да, учудил, типа, кукурузник. Ну, тогда это, помнишь, еще было живо. Кстати, вот буквально сегодня же годовщина известных событий. Да? Годовщина известных событий 7 лет. Не было вопроса у земляков-крымчан в 2014 году, нужно ли возвращаться в родную гавань или нет. Более того, то вопроса не было и все, значит, 23 года до того. Понимаешь? Ну, так сложилось. Что касается другого опыта. Ну, слушай, я всю жизнь прожил в Подмосковье и учился в разных учебных заведениях, но в итоге так сложилось, что вот забросила меня судьба в Приднестровье. Я в Приднестровье уже заканчивал некогда педагогический институт, а с некоторых пор Приднестровский государственный университет. Ну, чем я, в общем, благодарен судьбе, хотя, наверное, есть, что называется, дипломы побогаче, но те люди, те какие-то не только знания, но и вот эмоции, и вот понимание многих вещей, понимание, причем то, что вот на кончиках пальцев, этому невозможно научить не в одном вузе. Да? Я благодарен за это понимание, конечно, и вот с тех пор я такой.
Хорошо, Алексей, спасибо большое. Дорогие друзья, на этом вторая часть нашей программы заканчивается, и мы переходим к заключительной части, где наш гость отвечает на ваш вопрос. Дорогие друзья, мы продолжаем программу по-стариковски. Сейчас у нас заключительная часть, в которой наш гость, а это Алексей Анатольевич Мартынов, политолог, директор Международного института новейших государств, ответит на ваш вопрос. Ну что, Алексей, готовы? По глазам вижу, что да. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, какая самая такая интересная история связана у вас с памятниками?
Ну, слушай, истории масса. Я вообще большой любитель фундаментального искусства. Я вот, так сказать, не постесняюсь признаться, что, например, мне очень нравится памятник Петру Первому в Москве на стрелке посреди Москвы-реки. Его очень ругают, и когда только поставили, и сейчас время от времени. Слушай, а мне нравится. Прекрасно. Кто-то говорит, что это Колумб, которого кто-то где-то не купил, ему голову Петра прикрутили и поставили, и так далее.
Но об этом там панталоны, по-моему, говорят. Такие они испанского плана.
Вот такой, знаешь, монументальный, внушительный и так далее. Особенно, если вот по Москва-реке на этом пароходике плыть, ну, я скажу, это очень впечатляет. Я фанат фундаментального искусства. Я вообще люблю памятники, в принципе. Вот, и если говорить о таких историях, я помню, лет 15 назад как-то оказался я в Лондоне. Там Королевский институт международных отношений пригласил на конференцию. Конференция такая по постсоветскому пространству, что-то там Молдо-Приднестровское, что-то там еще, я уже, честно говоря, не помню. Ну, это такая в свое время довольно обычная была история, когда еще существовали хоть какие-то отношения, да, такие, такого плана гуманитарного у нас с Британией, ну и там образовательные, и научные, экспертные. Вот, они с удовольствием это делали. Понятно, что такое, знаешь, так сказать, шпионское гнездо, этот Чатам Хаус и так далее, но неважно. Ну, мы поехали, отлично, тем более я никогда не был в Лондоне. Первый раз я вот приезжаю. И конференция, там второй день какие-то встречи, там в МИДе, в парламенте и так далее. А третий день свободный, ну просто вот мы там что-то сами посмотрели, походили и так далее. А на четвертый они вот, ну, перед отъездом устроили такой, знаешь, пафосный ужин в афинском клубе. Хотели, видимо, впечатление произвести, хотя ничего там особенного, в общем-то, и нету. По нашим меркам так вообще такое слегка все обшарпанное, но неважно. Ну и мы вежливо, интеллигентно, все. И вот после этого ужина, значит, такой сигарный зал, и вот там один, знаешь, такой очень колоритный, такой прямо из фильмов, такой шпион местный, ну, один из организаторов, один из, значит, там функционеров этого Чатам Хауса, такой седой весь такой, знаешь.
Но шпион.
Лицом, ну, классика прям, понимаешь, классика. И он такой говорит: о, скажите, Алексей, я знаю, вы первый раз, он по-русски причем говорит, это важно подчеркнуть, он говорит по-русски, вот так вот, знаешь, как настоящий шпион из фильмов наших. Вот. И он говорит: вы знаете, вот мне интересно, что вам понравилось вот у нас, знаешь, а я так на него смотрю и говорю: вы знаете, мне, говорю, памятники понравились. Он говорит: в смысле? Я говорю: ну как вам объяснить? Весь Лондон в памятниках, причем совершенно разным людям, там и военные памятники, и невоенные, разным государственным деятелям, каким-то, значит, так сказать, выдающимся людям с очень противоречивой и часто даже сомнительной биографией, ну, если смотреть из сегодняшнего дня. Но в тот момент, когда это все происходило, ну, очевидно, это было важно. И весь он в памятниках. И я ему так говорю, он меня не понимает, говорит, а что вы имеете в виду? Ну, как вам, говорю, объяснить? Он говорит, буквально сегодня проходил мимо, там какая-то пивнушка, ну, паб, и на нем написано год его постройки, да, и там 300 с чем-то лет. И вот 300 лет, говорю, здесь у вас пьют пиво. Да, вот 300 лет, каждый день приходят и пьют пиво. А вот там, говорит, по диагонали чуть дальше пройти, там, говорит, церквушка стоит, тоже там лет 300 ей может быть. И вот там 300 лет вот ходят, ну и, соответственно, люди молятся. Я говорю, вот это мне, говорю, очень нравится. Он не понимает. Он говорит, ну, я не понимаю вас. Я говорю, ну как? Вы, говорю, поймите, просто мы, говорю, проходили такой сложный период нашей истории последние 100 лет. Мы все время, говорю, что-то ломаем. Что-то ставим новое, значит, из церквей делаем склады, или там их взрывают, потом на этом месте снова через какой-то цикл ставят храм, значит, опять нам нужно возвращать память, или не возвращать, и так далее. Я говорю, я считаю, это неправильно. Вот, и он на меня так посмотрел, знаешь, задумался, и больше не стал продолжать этот сомнительный разговор, хотя, я так понимаю, это такой, знаешь, как говорят... некоторые коллеги, вербовочный подход.
Да. Ну что, как говорится, Алексей, спасибо за историю, спасибо за то, что английскому шпиону вы создали сложную ситуацию, после чего он в своем отчете, наверное, написал что-то не то, что хотел бы написать. И добро пожаловать в нашу программу еще раз.
Обязательно. Спасибо вам.
Дорогие друзья, на этом очередной выпуск программы «По-стариковски» заканчивается. Мы как могли подробно рассмотрели ситуацию, в ходе которой некие провокаторы попытались столкнуть между собой разные фланги патриотического спектра и противопоставить Феликса Эдмундовича Дзержинского и князя Александра Невского. Ну, получилось, к сожалению, немного получилось. Надеюсь, что в дальнейшем этого не получится. Ну и что касается 300-летней истории Лондона, о которой рассказывал наш друг, вы знаете... Я задумался, а у нас почему нет таких мест? Да очень просто. Потому что в 1812 году на нас напала Объединенная Европа. И в Москве те места, на которых красиво бы смотрелась табличка, здесь вот 300 лет уже там употребляют какие-то напитки или Богу молятся. Все это было уничтожено из-за того, что на нас напала Объединенная Европа. Но на этом история не закончилась. Объединенная уже другим государственным деятелем Европы, она напала на нас еще раз в 1941 году. И в еще большей степени, сравняв территорию нашей страны с землей. Поэтому, когда мы вспоминаем о том, что мы видим за границей и почему там все в таком хорошем состоянии на протяжении долгого периода истории, давайте не забывать, что они на нас нападали и уничтожали, а мы такого никогда не делаем. До свидания.